Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня доктор философских наук, профессор Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, шумеролог Владимир Владимирович Емельянов. Добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить на очень популярную тему. Мы будем говорить про зодиак, про предсказания по знаку зодиака, но, естественно, будем подходить мы к этому с исторической позиций, как у нас здесь принято, и обратимся, собственно, к корням этого явления. Будем говорить о том, как возник, собственно, зодиак, тот самый, наследником которого является зодиак, зодиакальные предсказания, встречающиеся у нас обычно в газетах, желтых чаще всего. Будем говорить мы, собственно, про Месопотамию, про, поправьте меня, если я сейчас не прав, про третье, второе и первое тысячелетие до нашей эры, да, когда, собственно, возникло это явление. Вот. А возникло оно в Междуречии. Был такой народ шумеры. Вот. И давайте уже я вам буду передавать слово постепенно. Как так получилось, что они начали связывать свою судьбу со звездами на небе? Казалось бы, все далеко от них.
Да, здравствуйте. Я буду говорить сегодня об истории вавилонского зодиака, потому что существует множество зодиаков. Есть египетский, есть китайский. Это отдельные семантико-символические системы. А вот клинописный зодиак, он в настоящее время довольно неплохо изучен. И для того, чтобы разобраться в этом явлении не с астрономической точки зрения, а с культурологической, с исторической точки зрения, нужно проделать довольно большую работу. Нужно прежде всего прочесть те клинописные тексты, в которых упоминаются звезды, созвездия, звездное небо, боги звездного неба. Конечно, возникает вопрос, почему именно в Древней Месопотамии так была развита астролатрия, то есть вера в могущество небесных тел. Можно предположить, что этому очень способствовали плоские крыши. Угу. Да, плоские крыши на домах ближневосточных людей. Дом зажиточного человека на Ближнем Востоке и, в частности, в Месопотамии, был двухэтажный, и на крышах второго этажа была очень бурная жизнь. Люди выходили туда вечерами, расстилали тростниковые циновки, ложились на них и созерцали звездное небо.
Это мы по этнографии знаем, по этнографическим примерам, так?
Мы это знаем и по современным примерам, потому что те же плоские крыши сохранились до сих пор. Мы это знаем по клинописным текстам. И, конечно, очень важно иметь в виду, что именно такие же смотровые площадки, подобные плоским крышам домов, делались впоследствии у храмов. Угу. К этим смотровым площадкам вели пандусы или лестницы. И где-то там на седьмом этаже башенного храма зиккурата специальные люди созерцали звездное небо, которое прекрасно видно на Ближнем Востоке.
Ну, я так понимаю, изначально-то это возникла традиция, потому что там ночью прохладно и, в общем, уютно.
Конечно, люди выходили на крышу для того, чтобы прохладиться, потому что в домах было очень жарко. И они там ели, пили, смотрели на звезды. Там же, кстати, приносились жертвы очень часто, воскурительные жертвы. Вот, и это вот первый момент очень важный, эти плоские крыши. Второй момент – это оседлость людей. Они воспринимали свою жизнь с точки зрения того места, вокруг которого вращается небо. И они заметили в начале третьего тысячелетия, что есть связь между ходом планет и восхождением созвездий и основными фазами сельскохозяйственных работ.
Угу.
Вот в результате всего этого возникает астролатрия. Вера в то, что неподвижные, вечные небесные законы управляют законами земными.
Угу.
И поэтому в Месопотамии довольно рано, в начале третьего тысячелетия уже, возникают в текстах и на печатях солярные розетки, изображения Луны, звездные символы и печати двухрегистрового уровня, когда в верхнем регистре изображаются Луна и звезды, а в нижнем регистре копытные животные.
Угу.
То есть мир начинает делиться на верх и низ, угу, на начало божественное и начало земное.
Угу.
Мы это очень хорошо видим уже на печатях начала третьего тысячелетия.
И там четко обозначена, я так понимаю, сельскохозяйственность этого мира, да?
Безусловно, безусловно.
А очень сильно влияет время года, естественно, все сельскохозяйственные работы
да,
на этот цикл.
И вот дальше то, что мы видим, это выделение звезд. Но поначалу в клинописных текстах звезды описываются просто знаком звезда. Они никак не именуются.
Угу.
Звезды считаются стадом, которое пасет бог Луны.
Угу.
Но дело в том, что вот это стадо, само словечко для стада, оно впоследствии в текстах второго, первого тысячелетия стало уже обозначать планета.
Угу.
Поэтому небесные тела, и в частности планеты, это стадо бога Луны, он там главный.
А шумеры уже различали планеты и звезды, да? То есть они понимали, что это разные.
У них, да, у них было слово для планеты,
угу,
которое означает дикая овца.
Буквально. Ну, потому что планету более непонятное совершает
да,
движение
да,
на небе, да.
Да, бип-бум, дикая овца. Вот, и было слово, естественно, для звезды. Поэтому, да, они различали. Ну, так вот, и я хочу сказать, что, судя по текстом третьего тысячелетия, уже конца третьего тысячелетия, они также выделяли созвездия равноденствия и солнцестояния.
Угу.
Потому что в шумерских заговорах упоминаются небесный бык, то есть телец, и упоминается скорпион. А в таком памятнике, как, например, цилиндр Агудея, говорится даже о знаменитом тетраморфе. Все, наверное, знают эти символы евангелистов.
Угу.
Лев, орел, человек и бык.
Угу.
Так вот, этот тетраморф, он впервые встречается в цилиндрах Гудея.
Это удивительно, что
А.
эти символы, да, они еще...
Эти символы, они расположены вокруг бога Нинурты,
угу,
который называется в этом тексте Нингирсу. Нингирсу – хозяин Лагаша. И там говорится, что по своей голове ты бог, то есть у тебя на голове бычья тиара.
Ага.
По низу твоему, по низу своему потоп.
Угу.
Потоп как раз это символ Водолея потом будет. Справа и слева от тебя львы лежат.
Угу.
Это вот львиный символ. И, кроме того, еще у него, видимо, на руке или по руке он орел. А орел – это одно из названий для скорпиона.
Угу.
И таким образом весь этот тетраморф, то есть все эти четыре созвездия равноденствия и солнцестояния прочитываются уже в шумерском тексте 22 века до нашей эры.
Угу.
Кроме того, в цилиндре Гудея говорится, что о построении храма бог возвестит через звезду, которая взойдет на небе. Он сообщит через звезду. Неизвестно. Звезда
угу.
не упоминается.
Угу.
Но понятно, что уже была в сознании людей связь между земным объектом, храмом,
угу.
и звездой, как объектом, на котором проживает бог данного храма.
Угу.
Впоследствии в текстах Третьей династии Ура мы видим, что это довольно устойчивая связь.
Угу.
И вот это очень интересное положение, когда выделяются звезды, выделяются созвездия равноденствия и солнцестояния, но никаких астрономических текстов еще нет в это время.
Угу.
И поэтому некоторые исследователи, историки астрономии, и у нас, и за рубежом, полагают, что в шумерское время как таковые звезды не были еще описаны и названы.
Угу.
Что название звезд в это время еще не существует. Так вот, я хочу сказать, что я с этим не согласен, потому что... Ну, я объясню, почему. Дело в том, что в это время вообще не существует научных текстов еще.
Угу.
в третьем тысячелетии. А потом во втором тысячелетии сразу появляются и словари, и астрономические каталоги, и все сразу. Конечно, эти названия для созвездий уже были, мы это видим по заговорам. Но описываться непосредственно в клинописной письменности они стали гораздо позже. Они стали где-то на столетие-два после конца шумерской цивилизации, в начале Старого Вавилонского периода. Это не значит, что они тогда же были поименованы в Старом Вавилонском периоде. Это означает, что шумерское наследие, которое в это время уже было, оно обрабатывалось и систематизировалось. И в старовавилонское время возникает такой жанр текстов, как научная литература. Поэтому уже известные в шумерское время созвездия попадают в звездный каталог в начале Старого Вавилонского периода. Вот этот момент, который я хотел особо отметить, потому что у меня на эту тему существует полемика с историками астрономии. И я даже скажу больше. Мы прекрасно знаем, что когда есть какой-то текст, известный нам по копии начала второго тысячелетия, это чаще всего означает, что у него был прототип в третьем тысячелетии. Вот, то есть
тут надо отметить, что когда шумерская цивилизация, скажем так, ушла в небытие, она все еще осталась для Аккада, вообще для
всей. Да дело в том, что в начале Старого Вавилонского периода те же самые потомки шумеров, те же самые аккадцы получили новую возможность для систематизации материала.
Да.
Вот и все.
И они просто это все записывали.
Они это все записывали, да. Потому что ведь и религиозные тексты стали записываться в Шумере не сразу.
Да.
И первый подробно записанный ритуал – это только цилиндры Гудея, 22 век. До этого ничего нет. Угу. До этого только отрывки из гимнов существуют.
Собственно, вы в книге упоминаете такую важную вещь, что они записываться все начали в тот момент, когда они начали уходить,
да, то есть забываться. Совершенно верно.
И чтобы не забыть это все, вот тогда начали это все фиксировать. А так да, все это в устной традиции.
Нужно было это систематизировать, пока это не забыто, безусловно.
Так, идем дальше, да.
Идем дальше, да. Значит, уже вот в это время, когда создаются эти звездные каталоги, появляется представление о том, что звезды – это уже не стадо, а письмена. Звезды – это некое собрание знаков, это сообщение. Но я хочу сказать, что я нашел пример гораздо более ранний даже. Это клинописный текст из Эблы, который датируется 25 веком до нашей эры. И там гонец называется, значит, он пишется знаками, в состав которых входит знак звезда. То есть он передает сообщение как письмена. И, значит, это не просто земные письмена, а звездные письмена. Уже тогда в Эбле сопоставляется клинописный текст с узорами, так сказать, звездного неба, как со знаками. Вот, это очень важная дополнительная семантика, которая показывает нам, позволяет нам понять, что они и саму грамоту клинописную воспринимали как своеобразные копии небесных письмен.
И, в какой-то момент, я так понимаю, да, начали это так воспринимать.
Начали, да. Но вы видите, какой разрыв. Вот есть эблоидский текст 25 века,
да,
и есть потом, через несколько столетий, уже в старовавилонское время, они начинают называть звезды письменами небесными. Тем не менее, традиция эта существовала уже давно. Просто был перерыв в самой письменности. Вот. Это необыкновенно интересно смотреть, как меняется их понимание звездного неба. К этому я хочу добавить, что когда уже в эпоху Третьей династии Ура обожествлялись цари, то, например, в честь царя Шульги была названа звезда. И календарный месяц, и звезда. Поэтому у него было свое небесное жилище. Вот, это означало, что царь является не просто богом земным, но и богом небесным. Это крайне важно для понимания того, как они возвышали своих правителей в это время. И потом, когда пришел старовавилонский период, а это уже все начало смешиваться. Звезды, названные в честь богов, названные в честь правителя, все это существовало как бы в едином каталоге, в едином реестре. Вот, но в это время не было представления о том, что существует, скажем, 12 или сколько-то созвездий, которые находятся на пути Солнца или Луны. Угу. В это время еще не существует таких представлений.
О созвездиях или об их количестве, там, форме, еще что-то?
Нет, дело в том, что звездные каталоги, которые до нас дошли, они учитывают разное количество звезд.
Угу.
Они не подсчитывали общее число. Там угу. вот именно нет результата, что тоже довольно странно, потому что в хозяйственных текстах, когда они ведут реестры, они обязательно в конце дают итог,
угу.
сколько у них получилось. Угу. А здесь этого нет, сколько звезд неизвестно.
Угу.
Вот. И надо сказать, что проблема заключается в том, что они видели звездное небо так несколько хаотично. Они не разбивали его поначалу там на западные, северные, восточные и южные.
Угу.
Они просто записывали те звезды, которые, ну вот, имели какое-то значение. Но при этом они не говорили, что эти звезды главные, а другие второстепенные. Просто вот такие реестры до нас дошли, потому что они вообще любили все описывать,
угу.
в принципе. Вот. И до середины второго тысячелетия у нас нет никакого представления о зодиаке и о каких-то, скажем, стоянках богов. Этого нет. А такое представление появляется только в вавилонском эпосе «Энума Элиш». И это пятая таблица «Энума Элиш», где говорится о том, как Мардук устроил небо.
Угу.
И там говорится, строки первая, вторая, он возвел стоянки богам великим. Звезды, их подобие. Дальше идет слово «лумашу» он установил.
Угу.
Значит, вот здесь впервые нам встречается слово «стоянка бога». И впервые встречается слово «лумашу», которое впоследствии будет обозначать зодиак. Значит, здесь сказано, что подобие звезд – это лумашу.
Угу.
То есть здесь речь идет уже о неких знаках,
угу.
о подобии звезд.
То есть они начали выделять созвездия?
Они начали выделять созвездия, угу. да. И как показывают списки со второй половины второго тысячелетия до нашей эры, это были созвездия на пути Луны.
Угу.
Они их начинают выделять. Но я скажу несколько слов по поводу самого термина «лумашу». Дело в том, что его этимология не прояснена до сих пор. Оно берется непонятно откуда. И я не встречал до сих пор, чтобы кто-то попробовал каким-то образом определить, что же это за слово. Я думаю, что это сокращение названия первого и третьего зодиакального созвездия. Первое созвездие начинается со знака «Лу»,
угу.
Люхунга, а третье созвездие со знака Маш. Вот, и это близнецы.
Угу.
Вот, и тогда получается вот такой гибридик.
Это примерно как в английском языке слово ABC, да, словарь.
Ну да, что-то в этом роде. Что-то в этом роде, да, АБВГДК такая, да-да-да. Угу. Вот Лумашу. Лумашу – это действительно символ определенного созвездия, которое находится поначалу на пути Луны. И мы видим примеры такого лунного зодиака в компендиуме астрологическом, который называется «Энума Ану Эллиль».
Компендиум – это сейчас такой краткий свод знаний.
Краткий,
да,
свод знаний, состоящий из множества угу. табличек.
Угу.
Вот когда Ан и Эллиль. И в этом компендиуме впервые упоминаются 18 стоянок на пути Луны. Ну, мы знаем 12, но помимо этих 12 также есть Плеяды,
угу.
потом Старик, это Персей, дальше Посох, это созвездие Возничий, потом есть Большая Ласточка, и, скажем, есть созвездие Ануниту. И еще что-то я забыл. А, Орион, он назывался «Праведный пастырь неба». Угу. Вот таким образом набирается у нас 18 стоянок Луны.
Но это потому, что Луна идет по-другому, как это, да, по другой эклиптике, по другой эклиптике и проходит эклиптике, через, да, другие созвездия.
Созвездия, да, угу. Их гораздо больше. И вот получается так, что у нас первые примеры зодиакальных созвездий есть для конца второго тысячелетия. Угу. Есть предположение, что это влияние самого эпоса Энума Элиш, и что сама структура эпоса легла в основу будущей вавилонской герменевтики, в том числе астрологической герменевтики. Вот. Вполне возможно, что это так. Мы действительно видим, что именно в середине второго тысячелетия в Касситском Вавилоне на межевых камнях Кудуру появляются изображения зодиакальных созвездий. Угу. Это правда. Угу. Мы видим изображение Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея. И это созвездия, которые охраняют территорию человека, которому пожалована данная земля.
А это значит, что ему пожаловано в это время эта земля, или как? За это какой смысл?
Совершенно непонятно. Это означает, что они наряду с великими богами охраняют территорию uh-huh. этого человека, они все видят сверху. Uh-huh, uh-huh. Они являются свидетелями того, что заключен был этот договор, uh-huh. или того, что была царем пожалованная земля, и там был поставлен тот межевой камень, Кудуру. Вот именно тогда при касситах появляются изображения зодиака, и тогда же появляется Энума Элиш, и тогда же появляется слово Лумашу.
То есть зодиак.
В Касситской, да, в Касситской uh-huh. Вавилонии это uh-huh. впервые происходит.
Конец второго тысячелетия, да?
Середина второго тысячелетия. Да, примерно где-то 15-14 uh-huh. век, да, все эти межевые камни. Но я хочу сказать, и это для меня непонятный пока вопрос, что еще в шумерских царских списках, которые создавались в конце третьего, начале второго тысячелетия, первые упоминаемые там цари носят имена зодиакальных созвездий. Угу. Там есть Калюмум, ягненок, там есть Зукакипум, скорпион, угу. там есть Алулум, это краб, угу. будущий рак. Там есть несколько таких царских имен, которые действительно потом... Или уже тогда были именами зодиакальных созвездий. Угу. Что с этим делать, пока непонятно. Некоторые считают, что это тотемные имена просто, а очень многие считают, что это должно быть связано с созвездиями. Поэтому, ну, вот есть такой факт, его нужно принять к сведению. Угу. Вполне возможно, что какие-то зодиакальные созвездия были выделены и понимались как таковые еще в конце третьего тысячелетия, судя uh-huh. по царским спискам. Uh-huh. Я всегда учитываю вот эти новые факты и эти оговорки, потому что, когда мы выстраиваем какую-то систему, нужно понимать, что есть и факты, которые ей противоречат. Uh-huh. Обязательно. И что эта система, она... конечно, не будет полный, потому что всегда будут находиться какие-то тексты, которых мы еще не знаем. Вот. Теперь следующий момент, который нужно затронуть обязательно, это, безусловно, понимание того, каким образом лунный зодиак стал солнечным.
Да, что произошло? О том, что изначально зодиакальный круг возник именно как лунный.
Именно лунный, именно их было 18, и впервые эти 18 созвездий использовались в предсказательной астрологии вместе, скажем, с атмосферными явлениями, с явлениями комет. То есть они никак не выделялись как какой-то особый повод для влияния. Угу. Вот, потому что в это время, в эпоху Ану Эллиль, считалось, что влияет абсолютно все. Угу. Влияет погода, направление ветра, влияет, значит, лунное гало, угу. влияет, конечно, затмение, влияют планеты и влияют звезды. Все влияет. Но никакого специфического акцента на зодиаке угу. астрологическая предсказательная литература конца второго тысячелетия не делает. Так вот, что же происходит? Дело в том, что предсказательная литература впервые появляется не как зодиакальная, астрологическая, а как минологическая. Это предсказание по месяцам, что случится в том или ином календарном месяце.
То есть это то, что на Земле, грубо говоря, происходит. Не то, что на небе, а то, что на Земле. Да. А, правильно я понимаю?
Да, совершенно верно. Все началось с того, что люди захотели узнать, что происходит с погодой и что у них происходит с самочувствием. Недавно была найдена удивительная совершенно табличка и опубликована с полным расписанием самочувствия человека на год.
В зависимости от времени года?
В зависимости от месяца календарного. Ага. И на каждый месяц было сказано, что какой-то орган у человека будет страдать. И с ним будут происходить какие-то нехорошие вещи. Так вот, это была первая попытка уже расписать человека как микрокосм.
Отлично.
Связь 12 месяцев с 12 частями организма.
Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня с шумерологом Владимиром Владимировичем Емельяновым говорим о том, как возникла зодиакальная система. И после новостей вернемся и выясним, как же, собственно, этот зодиак 18-частный опрокинулся на Землю и стал 12-частным.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Владимир Владимирович Емельянов, и мы говорим про зодиак. Говорим про зодиак с шумерологом. Казалось бы, какая связь? Но ведь именно оттуда эта цивилизация нам, собственно, и породила вот это явление. А Владимир Владимирович, мало того, что один из немногих людей в мире, я сейчас не утрирую, реально, один из немногих людей в мире, который знает шумерский язык, во-первых, а во-вторых, он именно занимался происхождением этого зодиака. У Владимира Владимировича есть книга, которая называется «Непурский календарь и ранняя история зодиака». И вот где, собственно, описан, ну, там немножко про другое, да, вы там первый раз описывали календарь, да, как систему, как систему представлений. Так вот, все Междуречье жило по непурскому календарю. Непур — это такой город, ну, такая, скажем так, идеологическая столица, что ли, Междуречия она была. Вот. И Непурский календарь распространился на все Междуречие. И он был 12-частным, то есть там было 12 месяцев. Но до этого мы говорили, что зодиак возник как 18-частная структура. То есть он был лунным. Что потом произошло, как срослись эти две системы, и более того, как они придумали, что по зодиаку можно что-то там предсказывать в жизни человека?
Спасибо, только я несколько поправлю вас.
Я всегда за.
Да, поначалу, в 3-м тысячелетии, у каждого шумерского города был свой собственный календарь.
Да.
Календарей было столько же, сколько городов. Но вот в начале 2-го тысячелетия произошла унификация. Уже в эпоху первой династии Сина стали централизованно обозначать всю хронологию по Ниппурскому календарю, потому что в это время у ранних амореев возникает культ Ниппура.
Вот. Я еще ударение так выяснил, неправильно
это,
сделал.
Да? Это, значит, не означает, что культ Ниппура впервые возникает только там. Культ Ниппура возникает и в аккадское время, задолго до династии, первой династии Сина, еще при Саргоне. Там происходит первая попытка унификации календаря. Но почему это происходит? Потому что Ниппур – это столица Священного Союза шумерских городов, а впоследствии городов Южной Месопотамии. Поэтому ему уделяется такое внимание. У Ниппура не было царя. У него была совершенно своя особая администрация со своей системой должностей. И правитель Ниппура мог даже писать от своего имени царские надписи, хотя он не был царем. То есть это особая культовая структура города была. И там был самый точный календарь, эталонный, на который ориентировались все остальные города, несмотря на то, что у них были собственные календари. Но они так или иначе подгоняли их под Ниппурский. Поэтому действительно очень важно было сперва реконструировать систему Ниппурского календаря, что означает каждый месяц в ритуальном и мифологическом смысле. Вот я это сделал в своей кандидатской диссертации, потом в ряде еще других своих работ. И тогда же я обнаружил связь между ниппурскими календарными месяцами и названиями зодиакальных созвездий. И далее я обнаружил еще дополнительную связь между семантикой календарных мифов и семантикой астрологических помесячных предсказаний. Мне стало понятно, что это одна система. И что сперва существовали предсказания по календарным месяцам, связанные с мифологией коллективных обрядов, а потом появились предсказания индивидуальные, уже гороскопного характера, когда возник вот тот солнечный зодиак, о котором все знают теперь. Так вот, я хочу сказать, что каждый месяц непурского календаря, он нес в себе определенную ритуально-мифологическую программу. У него было свое ядро, у него был свой смысл. Вот. И потом на основе этого смысла стали выстраиваться уже дополнительные системы, предсказательные. Вот. Но возникает вопрос, откуда берется сам этот календарный смысл? Конечно, в его основе лежат геоклиматические явления каждого месяца. И я попытаюсь это показать на одном примере, на примере самого первого календарного месяца непурского, который назывался «Престол святилища», и который впоследствии в вавилонское время стал называться Нисану. Нисану – это тоже название, которое происходит из шумерского языка и означает «первая жертва». История очень интересная, потому что март-апрель – это время начала года, это время половодья, когда разливаются Тигр и Евфрат, время ярости молодого весеннего бога против сил хаоса, которые могут называться по-разному. У шумеров сила хаоса, которая противостоит весне, называется Асаг, у вавилонян она называется Тиамат и так далее. И, кстати, заодно я хочу сказать по поводу самого хаоса, что это такое. Я тоже провел довольно большую работу, и публикации современных медицинских текстов помогли мне в этой работе.
Неожиданно.
Оказалось, что хаос, так называемое плохое время календаря, это февраль-март, на который приходится пик эпидемии в это время. Почему? Потому что усиливаются дожди, дуют холодные ветры в феврале, вода грязная переполняет каналы и попадает в источники подземных вод. И начинаются массовые отравления, начинаются желудочно-кишечные заболевания. И вот этот последний 12-й месяц календаря, он называется месяцем, в котором господствуют семеро демонов, семеро демонов болезни. Вот когда я это понял, стало абсолютно понятно, что такое Тиамат, с чем воюет Мардук в первом календарном месяце. Он преодолевает силы, грубо говоря, связанные с инфекционными заболеваниями. Он закрывает эти водные источники, которые носят вот такой губительный характер из-за того, что туда попадает ил во время очень сильных штормов. Вот. И оказалось, что все это объясняется, может объясняться даже естественным научным способом. Когда пошли публикации именно медицинских текстов, я стал лучше понимать саму мифологию.
Календарных медицинских месяцев. Современных медицинских...
Нет, клинописных медицинских клинописных текстов. Да, 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 да. В настоящее время в Германии существует группа ученых, которые занимаются публикацией медицинских клинописных текстов. Я связан с этой группой. И они мне стали давать новые тексты. Я стал очень хорошо понимать, что такое эта мифология, как она связана с природными явлениями, и главное, как она связана с состоянием здоровья человека. И вот, наконец... когда вышел совершенно замечательный текст, в котором указывалось на каждый месяц, что у человека будет плохо,
да,
и как ему, значит, лечиться, то все стало на свои места. Стало понятно, что поначалу предсказания были помесячными, и они прежде всего учитывали самочувствие человека.
То есть ничего самочувствие мистического... зависит от времени года.
Конечно, да? Там, а ничего мистического проблем в этом нет на самом деле. Потому что если тебе говорят, что в месяце Нисана у тебя будет плохо с головой, у тебя будут разнообразные мании и так далее, и так далее. Март-апрель – это время, хорошо известное в психиатрии, как весеннее обострение. Обострение, да. Конечно, конечно. И потом я получаю...
В том климате это тоже действует?
Тоже, да? Действует, да. И потом я получаю текст, в котором сказано, что если человек значит, попадает в этот месяц Ниссан, то он начинает вести себя как буйный, он себя начинает вести как эпилептик. Есть такое слово, которое обозначает состояние эпилептического припадка. Так вот, он в Ниссане будет как в припадке. Это невероятно интересно. Ну, вот я сейчас попытаюсь раскрутить всю эту цепочку. Значит, посмотрите, что происходит в Ниссане. Происходит половодье, которое все захлестывает, и оно ассоциируется с богом Мардуком, который преодолевает вот эти силы хаоса, все эти многочисленные болезни. И половодье имеет, помимо того, что плодородие, это еще имеет очищающий характер. Вот, значит, в это время Мардук побеждает Тиамат и ее войско, и это миф. А политика, так сказать, реальная жизнь, она заключается в том, что в это время избирается царь. Либо избирается, либо переутверждается. И для того, чтобы началась эта весна, для того, чтобы начался Новый год правления царя, нужно приносить жертвы. И жертвы приносятся преимущественно животные. И главной такой жертвой выступает белый ягненок без отметин. Поэтому мы сразу видим обоснование вот этого самого названия. Первая жертва. Ягненок белый, как первая жертва этого времени. Но это же самое представление, оно переносится и на царя. Царь перед тем, как вступить на престол, подвергается временному унижению. Это мы знаем из записи селевкидского времени, запись вавилонского новогоднего ритуала. Там говорится, что царя бьют по щекам, его дерут за уши, он стоит на коленях, и он должен плакать, потому что если он не заплачет, то будет засуха, нападет враг и так далее. Он должен плакать и клясться в том, что он на протяжении предыдущего года не приносил зла своему городу и своей стране. И желательно еще перечислять свои достижения в этом году, находясь в этой позе, на коленях и плача. Потом его ставят назад, так сказать, на ноги, и ему говорят: запомни, только Мардук там или только Ашур царь, а ты, в общем, никто. Вот, это очень важная вещь. Кроме того, вторая особенность этого ритуала в том, что в это время, пока царь стоит на коленях, его на престоле замещает подменный царь. И когда роль подменного царя заканчивается, то его убивают. А если он царствует вместе со своей женой, то убивают и жену. Их хоронят с царскими почестями, и при этом считается, что они унесли с собой грехи реального царя в это время. Поэтому роль жертвы в это время колоссальная. Таким образом, мы получаем семантическую цепочку, очень важную. Это царь, это жертва, это новогодний герой, который освобождает мир от хаоса. Это начало года, это то, что называется голова, голова года. Это великая жертва и так далее. И то, это то, что нам сообщает миф и ритуал. А дальше мы сталкиваемся с предсказанием на рождение ребенка в это же время, в месяце Ниссане. И там говорят, что если в месяце Ниссану родится ребенок, дом своего отца он ногами размечет. Вот, то есть родится какой-то агрессивный ребенок. И для того, чтобы пронести агрессию этого ребенка мимо дома родителей, родители должны принести жертву богу реки и умолять его о том, чтобы он пронес эту грозу мимо, чтобы он жалился, чтобы он смилостивился. И должны родители читать такое заклинание: «Ты река, сотворившая все, когда прорыли тебя великие боги, на берегах твоих добро установилось, внутри тебя Эа поселился, траву гнева, сияния и страха он тебе даровал, именем потоп несравненный назвал, ты потоп, рожденный несравненным, за которым смотрит Энбилулу, ты совершенно, перед тобой суд судят, ты велика, ты высока, ты праведна, твои воды все в порядок приводят, зла ребенка, родившегося в Ниссану, я боюсь, страшусь, ужасаюсь. Река пусть возьмет его от меня, река пусть меня пожалеет, пусть она за то, что в нем по заслугам получит, то есть это зло. Пусть я опущу в нее, непонятно что, разбит клинописный знак, «Добро твое пусть я увижу, дни мои продли, жизнь мне подари». Заговор этот перед рекой он прочтет, отец ребенка, и в дом свой вернется, и зло его будет удалено. Угу. Вот мы видим, что здесь уже происходит перенос семантики коллективного ритуала на индивидуальную судьбу человека.
То есть это как сейчас говорят, если там человек родится под знаком Овна, это как раз тот самый знак, который в это время, то у него там будут какие-то определенные черты характера. Здесь мы наблюдаем, что нехорошие будут черты характера настолько, что стараются детей не рожать в это время.
Да, стараются детей не рожать, и более того, существует специальный ритуал пронесения родов мимо Нисану. Угу. Особый такой ритуал, когда рекомендуется матерям есть специальные травки, чтобы задержать роды, угу, и приносить жертвы богам, чтобы ребенок родился в начале следующего месяца, а следующий месяц считается благоприятным. Угу. Вот, поэтому они вот настолько боялись этого месяца Нисана. Но вот смотрите, про месяц Нисану я сказал. В это время восходит созвездие, первое зодиакальное созвездие, которое называется по-шумерски Люхунга, то, что переводит как наемник. Угу. Но на самом деле Люхунга означает человек, назначенный на должность, человек, который вступил на престол или на определенный пост заступил.
Тот и самый царь, который принял
тот самый царь, который
срок.
Принял на себя новый срок и стал временной жертвой, да. И вот есть текст, в котором говорится: удаление человека с доверенного ему поста и назначение другого человека – территория созвездия Люхунга. Угу. То есть они уже начали связывать семантику этого месяца с восходящим созвездием. Угу. Видите, что произошло? Так вот, я теперь могу ответить на вопрос, каким образом лунный зодиак 18-часный перешел в солнечный. Это произошло тогда, когда появились минологические предсказания, угу, значит, сперва коллективные, потом индивидуальные, на 12 месяцев. Стали измерять зодиакальный путь по 12 месяцам, сопоставили его с путем Солнца, угу, но получилось это не сразу, получилось это только в V веке до нашей эры.
Вот так долго этот процесс происходил?
Долго этот процесс происходил, да, потому что...
3000 лет, получается.
От новоассирийского... Нет. Значит, минологии создавались в новоассирийское время. Ага. Это 8-7 век до нашей эры. Угу. 8-7 век. А зодиакальные гороскопы первые появляются в конце V века. Угу. Первый зодиакальный гороскоп – это 409 год, угу, до нашей эры. И вот там уже есть 12 знаков солнечного зодиака, угу, которые полностью равны 12 месяцам. Угу. Вот была такая проведена интересная работа. То есть произошла астрализация календаря, фактически. Угу. Все, что раньше считалось земным, стало считаться небесным. Угу. Вот произошло это вот где-то в V веке до нашей эры. И это очень интересный пример, знаете почему? Потому что это пример, один из примеров абстрагирования. Угу. Абстрагирование действительности. И таких примеров в это время было много. Когда мы подходим к истории культуры с позиций когнитивных, угу, я считаю, что это очень важно, то мы сразу видим, что V век – это впервые определение первоэлементов Вселенной. Угу. V век – это начало атомизма. Угу. Вот. То есть начинает структурировать мир, угу, моделировать мир. И на тот же самый V век приходится 12 знаков зодиака и идея зависимости, так сказать, индивидуальной судьбы от неба. Это с точки зрения когнитивистики очень интересный пример абстрагирования. И в это же время происходит постепенный переход от наблюдательной астрономии к вычислительной, угу, когда фактор времени вводится в расчет цикла перемещения планеты. Угу. Необыкновенно важное открытие совершил недавно Мэтью Сендрайвер, который нашел и перевел клинописный текст, в котором говорится о введении фактора времени в расчет перемещения планеты. Вот это все происходит одновременно, угу, понимаете? это расцвет науки, которая создается в районе Айкумены. Это Персидская империя, это Греция и это Вавилон, который своих mm-hmm. позиций не сдает. Но это работает в то время как единая культура. Угу. Это еще преддверие эллинизма. Здесь еще нет того синтеза культур, который нам известен, но Айкумена работает полностью, она включается. Я к этому добавлю еще Индию, угу. в которой тоже в это время начинается учение об атомах, и в которой тоже возникает представление о зодиаке.
Угу.
Вот. То есть мы видим, что астрологическая, так сказать, ну не наука, а астрологическое мировоззрение скорее, да, оно имеет еще и одну позитивную черту. Оно является следствием того, что человек начал отвлекаться, абстрагироваться от каких-то земных конкретных событий угу. и начал учиться моделировать мироздание.
А я правильно понимаю, что из этого следует, что тогда вот этот зодиак это не чисто вавилонское ну, явление, это совокупность уже каких-то всех знаний Айкумены. То есть оно родилось не чисто на там, каких-то культурных традициях вавилонских?
Я думаю, что мы пока ничего точно не можем об этом сказать. Вот конкретно по поводу зодиака. Угу. Но в других случаях мы можем сказать, что расчет движения планет в вавилонских текстах, скажем, 4-3 века, по-видимому, находится в зависимости от греческих практик.
Угу.
То есть здесь уже и Греция повлияла, конечно. Но они влияли все друг на друга, угу. понимаете? Потом Берос, вавилонянин, повлиял на греков.
Угу.
Вот, поэтому я думаю, что основа вот этого мировоззрения, она, конечно, шумеро-вавилонская, потому что именно там была астролатрия.
Угу.
Но аппарат, разработанный для этого,
да.
и идея абстрагирования небесного от земного – это может быть уже и влиянием соседних культур. Почему я еще так думаю? Потому что Геродот пишет о персах, что они предпочитали уже всем богам поклонение огню, воде и воздуху.
Угу.
И ровно то же самое деление на три элемента мы встречаем в одной вавилонской табличке 5 века до н.э.
Угу.
Кто здесь раньше сказал «А», кто сказал «Б», угу. очень трудно, угу. как вы понимаете, определить, но то, что пятый век был временем таких откровений, угу. которые, в свою очередь, подготовили математическую вычислительную астрономию
угу.
и философию, это несомненно.
Я правильно понимаю, что вот эти астрологические предсказания, которые возникли в это время там, они еще были такими одноразовыми? То есть мы просто говорим о характере человека, каким он родится, если там родится в определенное время? Или это была более гибкая система, как сейчас она развилась там совсем, что мы, собираясь на какое-то предприятие, будем выяснять, положительный месяц или нет?
Вообще, это очень интересный вопрос. Дело в том, что когда мы получаем первые астрологические предсказания, то это уже совмещение планет со знаками зодиака.
Угу.
Это уже говорится, что если у человека там Марс в Раке, то он будет вот такой,
угу.
а если у человека там что-то в Стрельце, то у него будет покровительство высшего начальства.
Угу.
Это мы уже видим, начиная с 409 года,
угу.
с Персидской Вавилонии. Но я хочу сказать, что есть два вида гороскопов. Первый гороскоп, который создавался по заказу родителей,
да. угу.
и там все замечательно. Там никогда не будет ничего плохого для ребенка. Правда, правда. Я прочитал все гороскопы, которые имеются на сегодняшний день, и хочу сказать, что гороскопы, составленные по заказу, всегда благоприятные. Но были астрологические тексты, которые создавались для самих ученых, которые занимаются этим. И вот когда мы читаем инструкции для своих, то мы видим огромное количество неблагоприятных предзнаменований.
То есть уже тогда этот бизнес, это, во-первых, был бизнес, скорее всего, а во-вторых, немножко жульнический такой.
Ну, я бы сказал, что они не хотели огорчать. Вот. Но я еще, да, я вот забыл добавить, что первые предсказания, но не связанные с зодиаком, они делались для ассирийских царей.
Ага.
И есть такое письмо по поводу астролога, пишет чиновник царю, что все время его предсказания не сбываются.
Угу.
Сколько он ни говорит, все время он не попадает.
Угу.
Надо его менять на другого. Вот. А цари, в частности царь Асархадон, они очень доверяли астрологам. Они доверяли вплоть до того, что астрологи им говорили, когда можно выезжать из дворца,
угу.
когда можно там ходить просто так в легкой одежде, когда нужно укутываться и сидеть в колеснице. Вот. То есть весь регламент жизни царя в это время, он прописывался штатными астрологами, которые одновременно были его политическими консультантами
угу.
царскими. Отсюда понятно, что практика предсказаний сперва была введена для царей,
угу.
а потом произошла демократизация уже в персидское время.
Угу.
Уже стали брать просто заказы богатых людей на гороскопы рождения.
Угу.
Вот. И то, что они говорили богатым людям, не должно было огорчать эти семейства, где рождался ребенок. В чем там упоминается большое количество греческих имен.
Угу.
Это заказывали даже богатые греки. Там упоминаются имя Демократ, Аристократ
ага.
в этих гороскопах. Очень интересно.
То есть это мода такая уже возникла, да? Даже среди греков. Которые...
Даже среди греков. Угу. А у них была мода на халдеев, как они и писали.
Угу, угу.
Они обязательно пользовались услугами звездочетов вавилонских. Это было престижно для того, чтобы предугадать судьбу своего отпрыска.
Спасибо вам большое. Мне кажется, мы разобрались. Это была программа «Родина слонов». Сегодня мы получали данные с переднего края шумерологии, а вообще науки о междуречии. А у нас сегодня в гостях был Владимир Владимирович Емельянов. Спасибо вам большое. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую...
Спасибо за приглашение.
До встречи в следующую субботу. Пока.